Компания «Покер Москва» представляет.
Всем привет, это «Покер Москва FM» и программа «Полуночные беседы». Сегодня мы беседуем с профессиональным игроком против казино, известным под ником Гарри Бальди. Гарри, здравствуй. Гарри, расскажи, пожалуйста, о том, как давно ты играешь против казино и как получилось, что ты вообще начал этим заниматься.
Значит, ну смотри, я в казино играю довольно-таки давно. И, в принципе, кстати, я сразу же начал стараться играть наперевес. То есть у меня не было так называемого лоховского периода. Я никогда не ходил в казино там с целью как бы развлечений. Вот. А первый раз я попал туда где-то, наверное, в середине 96-го года. Вот. И, собственно говоря, наводкой случилось тот факт, что мой старый друг подогнал мне книжку, которую привез из командировки в Америку, вот, на английском языке книжка, которую, собственно говоря, читать мне не хотелось, потому что стереотип отлично сработал, который до сих пор у массы людей есть против казино, что казино, значит, это рассадник проституции, наркомании, там сплошные шулеры, мошенники, в общем, и шансов выиграть нету. Стереотип такой же был к тому моменту был у меня, вот, плюс как бы математическое образование позволяет более-менее понять, что выиграть действительно сложно. Ну, я, собственно говоря, и сказал, да иди ты знаешь куда со своими этими системами обыгрывания в казино, неинтересно. Но поскольку он категорически настаивал на том, что я все-таки прочитал книжку...
А он сам играл против казино? Или он просто прочитал эту книжку и загорелся?
Да, он прочитал книжку и тут же мне ее подогнал, как бы настойчиво советуя прочитать. Говорит, слушай, говорит, оцени, пожалуйста. Говорит, я прочитал, мне очень понравилось. Поскольку я доверял его как бы вкусу и как бы и литературному, и ну, его математическому образованию, ну, все-таки отважился почитать. Значит, были некоторые сложности. Книжка все-таки на английском. Английский я тогда еще знал гораздо хуже, чем сейчас. Но, в общем, мы вместе ее на самом деле прочитали. Вот. И, в принципе, книжка такая, что там где-то к 50-й странице приходишь к пониманию, собственно говоря, как получается преимущество против казино. Ну, это несложно, в принципе, объяснить на страницах книги. Вот. И тут же я понял математическую как бы составляющую этого дела и очень сильно вдохновился. Тогда я считал, что все, ну вот, наконец-то я нашел Клондайк, и теперь в деньгах никогда не буду нуждаться, все, казино это мой банкомат, как бы, ну и все дела. Вот. Ну и мы, естественно, там, дочитав где-то до страницы сотой, схватили все свои сбережения, там по $200 на человека. И ломанулись в одно из небольших московских казино, значит, выучив, якобы думая, что мы выучили какую-то табличку. На самом деле, конечно, все, во-первых, табличка была не та, во-вторых, мы ее плохо выучили. Но это уже другой вопрос, нам сильно свезло. К тому моменту еще, причем первый раз в своей жизни я тогда обнаружил, в первый же свой заход в казино, что, оказывается, водка пива на халяву. Вот, и обожрался, естественно, так, что ничего не помню, как домой попал. Ну, в общем, как в слюне нажрался. Вот, и пришел на утро с похмелища проснувшись, обнаружил у себя на $1000 больше. То есть мы выиграли там порядка двушки, поделив их пополам. Вот. Для меня это были какие-то запредельные деньги. Эти $200, там, набитые на студенческом преферансе, для меня были уже большими деньгами. Ну, что ж, у меня была стипендия в районе, там, не знаю, рублей там 40 или 50 или 90, потом повышенные были стипендии, что-то в таком духе. Вот, так что там $200, там, а уже про 1000 так это вообще, я чуть с ума счастья не сошел. Ну и тогда, конечно, я вмазался во все это дело по полной программе. Единственное, что должен заметить, что, наверное, вот если бы я тогда попал на эти $200, там, с трудом сэкономленные, я бы не продолжил дальше воевать против казино, потому что удар бы был слишком существенный. Вот, а там минимальная ставка, там что-то было в районе, наверное, долларов 5 тогда, вот, и, в принципе, проиграть-то их даже с правильной игрой было вполне реально, а уж с нашей-то тогдашней игрой, так это вообще было счастье, что мы выиграли, конечно, расперло нас тогда, вот, ну, собственно, друг уже давно не играет, и он там через полгода хождения по казино, его там пару раз подбило дисперсией, в общем, там попал нам на существенные деньги. Ну и так или иначе ему стало неинтересно. Сейчас, кстати, вполне успешный бизнесмен, и все у него хорошо. Вот. А я как бы, ну, собственно говоря, продолжил. И вот, собственно говоря, с 96-го года я хожу в казино вообще, профессионально стал играть с 2000-го. когда я бросил последнюю свою работу и вообще больше ничем не занимаюсь, кроме как играю.
Ага, а расскажи, пожалуйста, вот о своей работе, то есть ты некоторое время совмещал и работу, и хождение в казино. Чем ты занимался на работе?
Да, ну, соответственно, естественно, я, как все студенты, очень хотелось кушать, вот, стипендий не хватает, на шею родителей сидеть категорически не хотелось, вот, соответственно, я перепробовал там, на самом деле, достаточно большое количество работ. Первая моя работа была грузчиком на книжном развале в Олимпийском, до сих пор существующем, кстати, вот, ну, и, соответственно, там, ну, много чего перепробовал, но все время продолжал интересоваться эти, собственно говоря, игрой против казино. И, наконец, какой-то момент я прибился там в одну контору работать, ну, потом в другую, потом в третью, на самом деле, неважно, как контор было много, но они все отличались тем, что был доступ в интернет в каждой из них. Тогда интернет был такой достаточно, для меня, по крайней мере, вообще новое дело, и тогда я первый раз узнал, что такое чат, что такое там покер, в смысле, ну, что такое форум, там, что такое, я не знаю, сайты анекдот.ру и РБК, там, ну, в общем... Для меня это было все такое новое, такое и прям открытое. Вот. Я полез посмотреть, нет ли чего в интернете по поводу блэкджека. Вот. И нашел, естественно, в достаточно большом количестве американские форумы на английском языке. И, ну, соответственно, стал там буквально пастись. Некоторое время, ну, просто читая, впитывая информацию, потом, наконец-то, начал пытаться формулировать на английском какие-то вопросы, которые меня интересовали. Ну, люди открытые, в принципе, тусовка там такая довольно дружественная, все начали давать ответы, какие-то советы, вот, и так далее. Ну и плюс всем было интересно, а что же там в России, так еще так, сильный массовый туризм не был развит, особенно что касающийся России. Вот. И всем интересно было, что в России, то есть каким-то образом я поставлял людям информацию, а они меня как-то благодарили таким образом, давая ответы на мои вопросы. Вот, и, собственно говоря, я вот с 96-го года, там, по 2000-й, этот интернет, блэкджек, даже не блэкджек в интернете, имеется в виду, а общение в интернете, меня затягивало все так, как бы, сильнее, на последней своей работе, там, на секундочку, я работал там крупным коммерческим директором довольно крупной фирмы, вот, но все шло к тому, что я большую часть рабочего времени тупо сидел перед компьютером, и вместо того, чтобы заниматься там всякими делами для фирмы, я занимался тем, что повышал свой теоретический уровень блэкджек. Я ходил в казино тогда, ну, гораздо меньше, естественно, чем у себя, поскольку все-таки не профессиональная игра, и всегда ходить приходилось после работы или выходные, это немножко там неудачный из-за этого график жизни получался, образ жизни тяжелый, вот, и, соответственно, было тяжело так ходить прям вот очень уж плотно, но ходил все плотнее, тем более, когда деньги как бы все-таки зарабатываются на казино, пусть и небольшие, то чувствуешь, что надо бы этим заниматься все глубже и глубже. Ну и, соответственно, начиная с какого-то момента, я понял, что бедная несчастная фирма, которой я коммерческим директором, по факту от меня страдает больше, чем наживает. Вот. То есть я на самом деле просто разгильдяйничал. Вот. И, ну, и все дело шло к увольнению. Уволился я в итоге сам. Уйдя как бы, ну, формально никуда, а неформально так получилось, что один из крупных известных российских игроков, который уже тогда выступал инвестором одной команды по блэкджеку, предложил мне поучаствовать в его проекте в качестве менеджера команды. Еще команда была довольно большая, народу много, надо было как-то заниматься администрированием какой-то логистикой и управлением, сам он не мог это делать, вот, а я к тому времени, ну, за 4 года в интернете, ну, как-то стал более менее известен, по крайней мере, по нику, поэтому предложение мне поступило по e-mail, мы там встретились, поговорили, я посмотрел, что как, мне все понравилось, и я ушел, собственно говоря, написал заявление и... через неделю там паузы уже, собственно говоря, заступил на пост менеджера команды по блэкджеку. Вот такая вот ерунда.
Расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что тебе поступило предложение стать менеджером команды. Когда появились первые команды у нас в России? И когда вы вообще в России узнали, что...
О, господи. Тут нет, ну это очень сложно сказать, потому что такое понятие, как команда, это такая вещь растяжимая, потому что, например, ну представь себе, что я тебе дал денег, ты пошел играть, я научил тебя играть, ты пошел, я тебе дал денег, выиграл, со мной поделился. Формально это команда. И такие схемы начали существовать, естественно, ровно с того момента, как в России появились казино, там, 91-й год, условно говоря, там, 92-й. Поэтому очень сложно сказать, когда, собственно говоря, ну, вот тогда, наверное, они родились, в 92-м году, когда люди начали просто сбрасываться деньгами, а играть на общий карман. Ну, собственно говоря, это и есть определение команды, когда люди делят доходы и риски. Так что, как бы, а прям вот таких, такие строгие команды, которые там рекрутировали игроков, играли там огромное количество человек и часов, но они появились чуть позже, чем рождение как бы казино. Ну, наверное, я так подозреваю, что где-то, наверное, может, с 93-го, 94-го, там, чем, может, с 95-го года. Ну, врать не буду, я точно не знаю, я же, конечно, не могу знать всех, кто участвовал на этом. Много одиночек тогда было, правила тогда были гораздо лучше, и, в принципе, в одиночках там очень хорошо было, отлично все было. Вот, а команды, да, ну, появились, наверное, чуть-чуть попозже, такие прям крупные, специализированные, как бы, на таком бизнесе.
А, да. Тогда я задам вопрос, который, по идее, должен был где-то в конце интервью, но я хочу задать его сейчас. Расскажи, как поменялась твоя жизнь после того, как все казино у нас запретили?
Ну, моя жизнь по факту не поменялась, потому что к тому моменту, когда казино у нас закрылись, я уже практически был в блэк-листах по всей стране. Ну, по всей стране это, конечно, громко сказано, все-таки несколько тысяч казино у нас было к моменту закрытия. Но, скажем так, в тех местах, которые меня интересовали, я уже все давно закрылся, и было такое количество блэк-листов, что по факту в России мне было все меньше и меньше интересно играть. То есть то, что осталось, было либо очень мелким по ставкам, либо малоинтересным по правилам, либо там другие сложности, там плюс криминал всякий, там невыплаты, ну и всякие такого рода проблемы. Так что я достаточно давно уже играю за пределами Российской Федерации. Вот, поэтому на моей жизни игра, запрет игры в казино, ну, как бы мало отразился. Вот. Другой вопрос, там, конечно, можно долго обсуждать там отношение к нашим странным законопроектам государства. Но лично вот как бы на моей делянке это еще как бы никак вообще не сказалось. Может быть, будут какие-то косвенные опосредованные последствия, что большое количество российских шпилевых ломанутся как бы за рубеж и пожгут те места, которые мне интересны. Но, в общем, пока этого не произошло, и я пока доволен, в общем, тем, что происходит на моей поляне, на моем углу, что называется, бизнеса. Так что на меня это вообще никак не сказалось. Игр огромное количество в мире, и моя проблема сейчас не в поиске игры, а на самом деле в грамотном составлении гастрольного графика, потому что все-таки хочется все это сделать максимально эффективно, экономично и ну, в общем, с максимальной пользой. Это основная моя проблема сейчас, а не страдания по закрытию казино в России.
Я понял. А скажи, пожалуйста, каков твой прогноз относительно судьбы казино в нашей стране вообще?
Ну, когда-нибудь они, конечно, все-таки будут функционировать так или иначе. Значит, ну, думаю, что... Честно говоря, мне серьезно кажется, что до тех пор, пока у руля стоит тандем Медведева и Путина, не будет изменения законодательства в обратную сторону. То есть они так и будут гнуть свою линию, что все казино только в зонах. Вот, и, соответственно, будут большие проблемы с организацией игорного бизнеса в России вообще. То есть там получается, по моим понятиям, так, что, значит, там, как его фамилия, Мединский, что ли, ну, автор законопроекта об игорном бизнесе, положил Путину на стол этот законопроект. Путин, вероятно, по мотивам популизма его подписал. А теперь получается так, что Путин не из тех людей, которые готов поменять свою точку зрения публично особенно и сказать: ой, нет, извините, я что-то ошибся, неправильный закон подписал. И он будет настаивать на своем как бы решении, на своей подписи до упора. И до тех пор, пока Путин с Медведевым у власти, а мы все понимаем, что это примерно одно и то же, никаких изменений в этом смысле не будут. То есть, соответственно, значит, вариантов у операторов игорного бизнеса в России остается два. Либо либо вообще не работать в России в игорном бизнесе, вот, либо пытаться все-таки рассмотреть вариант инвестиций в эти игорные зоны, что как-то безумно выглядит, как мне кажется, глупо с точки зрения нормального бизнеса. Ну, там, ну, это бред, то есть, как бы, за деньги частных компаний они пытаются проложить газопровод и там электропровод там условно. То есть совершенно непонятно, почему человек, который хочет открыть казино, должен, значит, еще и газифицировать как бы весь регион за свои же бабки. То есть там этот проект, особенно еще и плюс кризис наложился, то есть вся эта чепуха влечет к тому, что я так подозреваю, что в ближайшие 3 года примерно там плюс, ну, плюс-минус, никакая горная зона работать даже не начнет. Соответственно, все... А получится что, по факту? Значит, люди, которые хотели играть и продолжают хотеть играть, а все люди будут хотеть играть. Это, перечитайте Хизингу, там все написано. Там невозможно людям запретить играть. Весь мир играет с детства, мы все играем в разные игры. И продолжаем играть в них, даже когда стали взрослыми, и не обязательно они должны быть карточными. Значит, люди хотят играть, им надо где-то играть. Вариантов два. Либо на катранах, которых уже пол Москвы там в каждом подъезде по катрану, где, соответственно, ты должен быть уверен в персонале и в окружающих тебя, значит, соперниках, потому что, ну, масса вариантов там с криминалом и вообще много вопросов возникает в связи с этим. Вот. Либо ездить за границу. И сейчас уже вообще пол интернета забито предложениями о том, что мы вас вывезем на халяву там в казино, там, не знаю, Латвии, Эстонии, Прибалтики вообще. Вот. Или там куда-нибудь в Белоруссию, Киргизию. Пожалуйста, езжайте. Мы вас поселим, накормим, напоим за бесплатно, перевезем за бесплатно. Только играйте, только играйте. Вот. Ну и спрашивается, да, через некоторое время... Да, это я только про советское пространство сейчас сказал, а плюс же есть еще, ну, традиционные европейские государства, и не только европейские, те же Штаты, в которые сейчас не так сложно улететь, или та же Европа, в которой все становится все более прозрачным для россиян. Соответственно, ну, человек встанет перед выбором, у него будет 3 варианта, либо сесть на катране за углом, вот, либо поехать в Алтайский край или в Приморский поиграть, либо поехать, допустим, в Монте-Карло. Ну, я не знаю, как. Я думаю, что клиентура будет, конечно, у всех мест, но очевидно, что основной поток денег направится за рубеж. Причем не обязательно в Монте-Карло, в ту же там Белоруссию или в ту же Эстонию. Вот. И даже когда и если откроют казино в этом Алтайском крае, то совершенно непонятно, как эти казино будут переманивать разбежавшуюся клиентуру обратно к себе. Потому что это в Алтайский край, ну, нужно приехать, и попробуйте мне предоставить лучшие условия, чем, допустим, тот же Монте-Карло или та же Эстония. Вот, и плюс еще обеспечить мне какую-то разумную безопасность. Одно дело ходить с 50 тысячами долларов в кармане по Монте-Карло, а другое дело ночью по Алтайскому краю. Я совершенно не понимаю, как вот это все будет организовано, и что мне туда на поезде, на самолете лететь в Алтайский край, и как? Вот я там выхожу из аэропорта, которого там нет. Выхожу с вокзала, которого там еще нет. Ну, то есть, и куда я по этому полю буду идти, там, ехать с деньгами? Да это бред какой-то. Я не понимаю, как они меня могут заманить, как игрока вообще. Вот. Другое дело, бешеные профессионалы, которым как бы пофигу, собственно говоря, внешнее окружение, как их криминальность беспокоит, но в первую очередь их беспокоит там правила, ну, и отсутствие шулер, грубо говоря, ну, и там глубина кассы. Вот. И, соответственно, конечно, можно будет туда съездить, но опять же, все это, поскольку рынок будет монополизован довольно сильно, то обмен информацией между казино о нежелательных игроках станет пожестче. И таким образом, думаю, что профессионалы, конечно, скатаются в эти зоны, но, в общем, довольно быстро там закроются и на все это прекратится. И вот. А как только власть поменяется, я думаю, что люди придут к пониманию того, что, в общем, с казино лучше дружить, а не враждовать, потому что это имеет и хорошие экономические, и мы долго спорить о том, что бабушки проигрывают деньги, свою пенсию в этих автоматах, но на самом деле казино имеет и положительные социальные эффекты. Вот. Если хочешь, можем поговорить, но, в принципе, это, мне кажется, очевидно и, в общем, даже не требует какого-то такого обсуждения.
Нет, так что, положительных эффектах казино, это интересно. Можешь в двух словах?
Конечно, могу, потому что, ну, я как бы уже высказывался на эту тему, правда, вряд ли это было замечено, но смысл заключается в том, что это особенно касается ситуации, правда, экономического подъема, а не экономических кризисов, как сейчас, но в любом случае, когда человеку нужны развлечения, они бывают совершенно разных этих типов, эти развлечения. Понятное дело, что человек может пойти в театр, в кино, там, в любое другое как бы развлекательное заведение, в ресторан, там, я не знаю, в стрип-клуб, куда хочешь, вот. Но основное как бы достижение вообще любой развитой страны — это как раз предоставление максимально большого количества услуг. Вот. И теперь поставь себя, допустим, на место обеспеченного человека, там, условно назовем менеджера среднего звена, может быть, выше среднего звена, который хочет за свои деньги получить развлечение. Вот, соответственно, ему вот сейчас, в данную минуту времени, совершенно не интересует культурный отдых, то, что называется, там, театры, кино, что-то такое, телевизор залипать неохота. Вот. А тут прекрасное заведение, казино. Он за свою там тысячонку долларов пройдет время в прекрасном месте, в культурной обстановке, где к нему относятся уважительно, где можно хорошо поесть, хорошо выпить, можно пообщаться с девушками, можно прийти с супругой, можно прийти с любовницей. Вот. И это на самом деле имеет в том числе, например, такие социальные. То есть это, например, одиноким людям это место, где можно пообщаться. Потому что ты приходишь в театр, у тебя там общения нет, или в кинематографе, ты общаешься с экраном, с тем, что тебе как бы поток у тебя в одну сторону, да, то есть то тебе только закачивают информацию, и то не всегда, которая тебе приятна. Вот. А нужно какое-то личное общение. Даже стрип-клубы, условно, где вроде бы как общение в обе стороны происходит, на самом деле не имеет такой социальный как бы эффекта, как казино, где ты можешь даже не играть, просто зайти в казино и просто потусоваться, встретить знакомых людей, просто себя показать, людей посмотреть, выпустить пар. Это ведет, например, в одной из положительных социальных следствий, это то, что люди становятся менее подвержены стрессам. И, соответственно, получается следующий факт, что обеспеченный человек вместо того, чтобы выпускать там негативные эмоции, там, допустим, полученные на работе или по жизни, там, на подчиненных, жену, там, друзей и вообще окружающих, он свою дозу адреналина получает, разыгрывая карты, делая ставки, и, соответственно, получается социально положительный эффект, что люди как бы менее подвержены стрессам. Это, между прочим, к вопросу о борьбе за здоровье нации, на секундочку. Вот. То есть надо как-то выпускать пары, почему бы. Некоторые прыгают с парашютом, а некоторые заходят и разыгрывают деньги на рулетке. Я не понимаю, почему это считается негативным. То есть никаких негативных моментов в этом быть не может. Вот. Другое дело лудомания, но мы сейчас не о ней говорим, а мы говорим об адекватной игре. А с лудоманией, ну что, лудомания, да, есть лудомания, правильно. А есть трудоголики, из-за этого же не обязательно запрещать, закрывать все места, где люди трудятся. Ну это же бред полный, да, есть алкоголики, давайте запретим водку, да, так что ли? Есть трудоголики, давайте запретим работать. Причинно-следственная связь какая-то совершенно глупая. А здесь как раз в горном бизнесе она такая и получилась. Есть лудоманы, давайте закроем горный бизнес. Ну, полная ахинея. То есть вот больше всего бесит в этом законодательстве именно отсутствие внутренней логики. То есть люди совершенно не понимают, что они делают. Совершенно не понимают, что делают. То есть попытка прикрыться тем, что мы защищаем студентов и пенсионеров и бедных работяг от того, что они проигрывают последние свои лужпайки в эти автомобили, это страусиная политика, прятать голову под крыло, там, в землю закапывать, потому что это не изменит того факта, что люди все равно будут продолжать играть, и лудоманы все равно будут продолжать существовать. Более того, возвращаясь к тому, об оценке этого законодательства, меня поражает, опять же, однобокость, какая-то двойные стандарты в этом законе. Потому что, например, государственные и частные лотереи, да, значит, у нас не запрещены, да, по всей стране можно в них играть. Я не понимаю одного, вот в любой лотерее матожидание там минус 50% в пользу организатора, блядь. Вот. До рулетки минус 3%. То есть, значит, рулетка – это азартная игра, ее в зоны, а лотерея – играйте все. Причем, обратите внимание, не только в государственные, я еще понимаю, в государственные. Вот. А еще разрешены коммерческие лотереи, да? Ну, там, их 10 тысяч миллионов. Плюс эти совершенно уродские, блядские игры по телевидению. Пошлите там, разгадайте три буквы, получите там 10 тысяч рублей каждый десятый. Для кретинов идиотская игра, которые только там организаторы зарабатывают бешеные бабки на самом деле в этих играх. И вот, то есть человечество и россияне в том числе проигрывают огромные деньги в эти совершенно кретинские игры по телевидению, радио и вообще всем средствам массовой информации. То есть это можно, да, букмекерство оставили, да, почему, непонятно. То есть, значит пари заключать, да, с букмекером о том, что «Спартак» выиграет, можно, а пари заключать о том, что выпадет красный на рулетке, нельзя. То есть я совершенно не понимаю вот такого подхода, и это какие-то вот двойные стандарты, то есть одно запретить, другое разрешить, ну, это не укладывается ни в какой голове. То есть я считаю, что у авторов законодательства полный хаос в башке происходит. А сам Путин, ну, как бы, я не уверен, что он сильно врубался в, собственно говоря, в то, что он подписывал. Его решение было продиктовано не с заботой о здоровье нации или там о чем-то, оно было продиктовано популистскими, как бы, предпосылками, скажем так.
Хорошо. Смотри, ну, с, так сказать, офлайном казино более-менее все понятно. Расскажи, пожалуйста, можно ли играть против казино в интернете?
Ну, конечно, можно. Почему же, конечно? Можно, и я это сам исполнял, собственно говоря. Ну, традиционным методом заработка против казино в интернете является так называемый бонус-хантинг. Практически любое казино в мире предлагает некоторые бонусы, там, ну, и не только казино, там, покерные клубы, покерные румы. Положил $100 на тебе подарок, там, еще 100, там, за релоды, за приведи товарища, ну, их там, ну, и просто промоушены. В общем, раздача каких-то бесплатных денег. Вот. И, соответственно, ну, очевидным кажется простой метод. Ты, допустим, тебе подарили, положил $100, тебе сверху дали еще 100. И сказали, условие такое, ну, нужно проставить там суммарно столько-то денег. Ты суммарно эти деньги, после чего можешь вывести все. Ну, ты суммарно проставил все эти деньги, посчитал заранее, естественно, сколько ты потеряешь на этом. Допустим, в рулетку там 3%, 2,7% с оборота там потерял. Вот. Ну, а у тебя из этих 200, которые тебе стали, ну, осталось там, я не знаю, 150, 130, 120, 140. Вот, и выводишь деньги. Соответственно, было 100 денег, стало 140 денег. Вот ты и в плюсе, как бы, формально. Вот. И таким образом, казалось бы, конечно, там 20, 40, 50 баксов деньги небольшие, но задача все только в объемах, как бы, производства. То есть казино в мире много. Вот, и плюс в каждом можно делать не один счет. И если поставить этот бизнес на поток, то, в принципе, можно отжимать денег, и люди такие и есть. Вот, собственно говоря, так этот бизнес и работает. И были случаи, когда, ну, народ наживал на, ну, очень неплохие деньги. В одном казино, которое до запрета горного бизнеса существовало в Рунете, ну, по моим подсчетам, профессиональные игроки отжали там больше миллиона долларов суммарно. То есть казино там настолько много раздавало бонусов, что, в общем, было глупо этим не воспользоваться. И там была очень, очень веселая была игра. Это один из немногих случаев в моей жизни, когда я играл в слоты там, и нажил огромные деньги. Чуть не на третьем же спине у меня упала какая-то страшная комбинация на $8,500. Я был просто в культурном шоке. Вот, для меня это было там неожиданно. То есть я там, у меня как-то там страшно перло на слотах. В общем, очень как-то я там много отжал. И так играли там во все, в покер, рулетку, блэкджек, там еще в десятки, в бакару, там другие игры, системы какие-то свои придумали. Ну, в общем, там, ну, казино это на самом деле не прокол в правилах и не прокол там в чем-то, в понимании. Казино умышленно шло на раздачу такого количества денег. Они раздавали примерно 75 тысяч в месяц этими призовыми. этими своими турнирными там, да, некоторыми деньгами. Вот. И профессионалы, те, кто раскусил это дело, ну, очень неплохо нажили. Вот. Соответственно, суммарно больше миллиона. Дальше, что можно сказать? Еще бывают методы... Ну, какие методы обыгрывания казино? Ну, соответственно, бывают проколы в правилах, конечно. Они редковаты, но случаются. В принципе, были несколько случаев в мире, когда казино сильно ошибалось в какой-то расчете новой игры или как-то попытаются видоизменить старую и там как-то неправильно какие-то коэффициенты вводят и просто в математике ошибка.
А, вот. Ты, и, у тебя на опыте было что-нибудь подобное?
Вот что, просто?
Вот на твоем опыте было что-то подобное, когда казино ошибалось в правилах, и вот лично ты на этом зарабатывал?
Да, еще как было, только, правда, не в онлайн-казино, все-таки в онлайне я играл только в одном казино. На самом деле, ну, другие мои попытки можно не считать как такую плотную игру. А вживую, так это довольно известно, несколько проколов, которые там случались, скажем, на территории там постсоветского пространства, но это было там большое веселье там. Одно из известных, в котором я не поучаствовал, но очень широко известно, это московское казино «Империя», когда открылись, турки там какие-то его открыли. Вот. Но перепутали с 30-шом, соответственно, перепутали таблицу выплат, но и попали там тоже больше миллиона, их выстегнули там профессиональные игроки, первые, кто сообразил. Вот. Их там было, ну, в общем, не так много людей поучаствовало в дележке этого пирога. В общем, один из них небезызвестный партизан, остальных там я не буду называть, всем, кому надо, они друг друга знают, кто поделил этот миллион. Ну, надо же было быть абсолютно тупым, что ну, так сильно проколоться и отдать такие деньги, еще и заплатить, еще и не чухнуться. То есть они очень долго платили, на самом деле, не понимая, что происходит. То есть просто из-за своей тупизны, как бы. Просто головы нету людей. Даже подозрений у них не возникло. Да, а когда возникло, им было лень взять калькулятор и пересчитать, потому что там не нужно никакого софта писать было. Там достаточно было калькулятора и элементарных арифметических действий, чтобы понять, что ты не прав. Ну, в общем, это они попали, да. Я участвовал в одном из веселий, когда одно из казино на нашем пространстве. Вот. Вело такие правила на блэкджеке, что, в общем, ну, там от ожидания было порядка 16%. Вот. И было смешно, когда, значит, я тщательно утаивал от всех своих знакомых информацию об этом казино, потому что хотел, значит, забрать весь пирог себе. А когда, в общем, приехал на место, выяснилось, что человек 15 таких же, как я, нарисовалось, значит, все тщательно друг от друга шифровались. Вот, пытаясь скрыть эту информацию. В общем, халява продолжалась меньше часа, и всех поперли. Вот. Ну, было очень весело повстречаться с огромной толпой народу и поиграть вместе за одним столом. Было просто шикарно. Вот. Бедное казино просто охренело от налета там, такого количества незнакомых людей, которые начали играть все боксы по максимуму. Вот. Они, конечно, аж это самое. Через 10 минут хозяин казино приехал смотреть на этот цирк. Ну, и он в итоге сказал: так, господа, все встали, обменяли деньги и к выходу, короче. Вот. Так что, в общем, халява длилась там меньше часа, но, в общем, такая вот ерунда.
А, вопрос у меня теперь будет вот какой. Я вот почитал, собственно, форум, которым ты занимаешься, это Casino Boards, и обнаружил там очень много рассказов, мало того, что о всяких невыплатах, так еще и о всяких криминальных штуках, там, вплоть до там избиений там игроков и так далее. Вот в этой связи у меня какой вопрос. Существует ли вообще какая-то правовая база, которая помогла бы игроку хотя бы там получить свои деньги и не быть побитым?
Ответ простой. Ответ нет. Не существует в России, да и практически везде на постсоветском пространстве, просто не существует законодательства, направленного на защиту прав игроков, посетителей казино. То есть отдельных таких нормативных актов нет. Все пользуются банальным гражданским, уголовным и административными кодексами, а специальных нормативных актов никаких не существует. И вообще во всем треугольнике
государство, казино, игрок. Игрок самое слабое звенье, потому что все законодательство текущее, которое существует, существовало, и я думаю, что еще долгое время будет существовать, направлено на только на два момента. Первый момент — это как выдать разрешение, то есть лицензирование деятельности игорной. Вот. И второй — это налогообложение, то есть как собрать с них бабок. Вот. Вот эти два момента, да, конечно, полностью там рассказано. Более-менее, и то, и, конечно, не до конца. Все, что касается игрока, игрок полностью не защищен. Понятное дело, что если набили морду, это уже вопрос уголовного кодекса или административного, как минимум, то есть это уже решается вот как бы в обычном порядке, по обычному законодательству. Если тебе не заплатили денег, то практически нет шансов России и на территории постсоветского пространства решить этот вопрос законодательно, по-честному, что называется. Вынужден обращаться к крыше, искать какие-то подвязки, как-то через выходить на хозяина казино и его продавливать, чтобы вернули деньги. Вот.
Извини, перебью. Скажи, а почему так получается? Неужели вот ведь там есть съемка, да? Неужели вот там, если там я игрок, мне отказались выплачивать, я не могу там обратиться в милицию и сказать, вот так и так, там, посмотрите, там, запись, я выиграл столько-то. Какого черта мне не выплачивают?
Да. Вот у меня был такой, ровно такой же случай был у меня один раз, например. Ну, случаев у меня было больше, но один из них, знаешь, как это анекдот, может... Сара, ты знаешь, что твой Моша пидорас? Что, взял денег и не отдал? Да нет, я в хорошем смысле. Так вот, это я к чему говорю. У меня был случай, меня в одном рязанском казино не выплатили там что-то 50 тысяч рублей, ну какие-то слезы. Вот. И, короче, владелец казино оказался бывший мусор, вот, и при этом еще и пидорас, в хорошем смысле этого слова. То есть, ну, прикинь, какая получается история, да? То есть, ты играешь против человека, который, во-первых, бывший мусор, во-вторых, текущий казиношник, в-третьих, нарушитель законодательства, поскольку казино работало тогда без лицензии, да? В-четвертых, фуфлыжник, поскольку не платит, да? И в-пятых, пидорас. Ну, то есть, кругом, вообще, прикинь, человек кругом пидорас. То есть, не просто там в хорошем смысле, а во всех мыслимых смыслах вообще. Ну, кончено. Совершенно убойная была история. Попытался там, ну, в общем, я поехал, там заявил в милицию, но там, ну, в общем, нет шансов, когда у человека подвязки. Да? А к чему я это все веду? Что у казино всегда больше ресурсов, чем у игрока, как законодательных, так и финансовых. Ну, чаще всего, понятное дело, бывает, что бывают такие несчастные гадюшники. И были случаи, когда с милицией там получали там какие-то деньги. Вот. То есть, ну, конечно же, такие случаи были, но в общем и целом, я имею в виду, что в среднем по палате, что средний игрок против среднего казино совершенно не защищен. Меня один раз не платили, и казино вызвало ментов. Не я вызвал, там, как бы разберитесь, а они вызвали ментов. Меня вывели на улицу и сказали, что если я не хочу проблем, как бы это самое, я должен валить. Выигрыш я не получу. Хорошо, свои тогда еще отдали. Тоже там какие-то смешные деньги были, 30-60 тысяч рублей. Я же не помню на самом деле. Крупный миллионный город российский на самом деле. И вот такой расклад. Соответственно, что с этим делать? Куда мне? В Гаагский трибунал жаловаться на этих вот ментов с автоматами? Ну куда вот я пойду? Заявление писать на ниже к ним же, что ли, пойду? Или как? Я совершенно не понимаю. Ну, то есть я полностью совершенно кругом не защищен, и плюс я еще рискую теми деньгами, которые у меня с собой на кармане. То есть, смотри, я выиграл там 30 рублей, а в кармане у меня там миллион рублей, да, допустим. Вот. Причем, так, кстати, тогда это и было реально. И теперь что? Я сейчас начну там взбухать, добычить. Вот. И как только я залуплюсь настолько далеко, что им перестанет нравиться, ну что, посадят меня в КПЗ на сутки до выяснения личности, да? Следующий кадр, я просыпаюсь в этом КПЗ, денег нет, и не предвидите, да? То есть я ради этой тридцатки там копеечной рискую, как бы, ну, довольно ощутимой суммой денег, а то и хорошо на ракоту не подбросят, да, и потом иди расхлебывай всю эту дрянь. Вот. Поэтому, как бы, это, конечно, реалии, как бы, нашего постсоветского пространства и России, особенно мелких городов, где казино не терпит больших ударов и больших ставок. Вот. То есть они, идиоты, сами ставят там крупные ставки и сами потом же не платят, потому что, ну, не выдержат.
нежели как бы на нагрузке на кассу. Вот. И, ну, понятно, что в образованных Европах и Америках таких случаев гораздо меньше, и то бывает. Но вот на территории бывшего советского пространства, конечно, такие случаи, ну, гораздо чаще и связаны с физическими угрозами и расправами над игроками, и просто наглым отъемом денег и отказами в выплатах. Вот. Мне разок одно казино заплатило векселем Сбербанка. Денег не было наличных. Вот тоже веселая история. Я тогда первый раз в жизни увидел, как выглядит вексель. Еще охренел, что с ним делать. Вот. Ничего, потом продал нормально. Что-то под 0,2% я тут же отдал его и получил свой кэш. Вот. Ну, тоже вот говорит. По крайней мере, вот это казино я еще уважаю. То есть они, у них не было в кассе денег, и они нашли такой способ со мной расплатиться. Это же это только плюс этому заведению, потому что на самом деле могли бы и послать, как это было там. Было такое небезызвестное казино «Тройка» в Твери. Так это вообще цирк. По-моему, все шпилевые знали про это казино, и все знали, что ну, там, короче, приходишь, и первое, что делаешь, подходишь в кассу и спрашиваешь, сколько у вас сегодня денег. Они говорят, 30 тысяч рублей. Ты понятно, садишься, играешь, плюс 30 встал, пошел в кассу и ушел, потому что больше у них денег нету и не предвидится вообще. Вот. Я знаю, что люди сидели в казино и ждали, пока придет какой-нибудь лох на рулетку, и там попадет, чтобы в кассе появились деньги, они снова продолжали играть, выигрывая деньги, которые попал этот лох. Серьезно, господи, говорю, я видел такие очереди. Тверская тройка, про нее легенда ходит. Сейчас половина народу ходит до сих пор, по-моему, пластмассы там на сотни тысяч рублей лежит. Пластмассы, ну, фишки не обналичены. То есть они как бы... денег в кассе нет, и уходишь с фишками в надежде получить завтра. Завтра нет, приходишь послезавтра нет, и так далее. А потом тройка закрылась, и до сих пор масса тройских фишек ходит так и не обналичены. Ну, там бред. Каких-то бандитов местных, тверских, искали, которые там по 20% обналичивали эти фишки, потом получали их с казино. Ну, бред, просто бред. Вот такие вот методы, понимаешь? Ну, что? Ну, это как бы смешные истории, а бывают, конечно же, совершенно другие, как бы, расклады. Вот этот ужасный случай в Бишкекском Версале, который произошел с одним моим знакомым, ну, это просто выходит за рамки, как бы, это просто беспредел, когда люди настолько уверены в своей безнаказанности, вот, что, ну, идут на, как бы, на явный криминал, причем такой совершенно беспредельный. Ну, они, правда, зря уверены в своей безнаказанности, я думаю, что время покажет, кто останется безнаказанным, это будут уже их проблемы. Но факт остается фактом, что такие случаи, к сожалению, бывают, и игрок при этом практически никак не защищен, потому что казино чаще всего имеет лапу и милиции, и в других госструктурах чаще всего их курирует кто-нибудь из милиции, и, там, или в доле, или как-то еще. В общем, очень все это сложно в условиях, ну, коррумпированных, скажем так, обществ.
Скажи, пожалуйста, а как обстоят дела в некоррумпированных обществах? Вот в Европе, ты говоришь, что же, все-таки иногда что-то такое бывает в Европе или в других странах?
Да, нет. Бывали случаи. Одного моего знакомого был случай невыплаты в одном из американских казино. Правда, там хитро нужно еще понимать, что такое американское казино. Там это было не американское казино, а индейское. То есть оно формально не подчиняется федеральному законодательству. На территории индейского племени у них свои законы. Вот, и, соответственно, с ними судиться гораздо тяжелее. Одно дело подавать в суд против американской компании, а другое дело подавать в суд против так называемых Native Americans, ну, то есть индейского этого населения. Вот. И там совершенно другие суды, другие адвокаты, другие прецеденты. И, в общем, там гораздо все сложнее. И, насколько мне известно, ему так до сих пор не удалось отсудить невыплату, отказ в выплате. И, по-моему, вот, кстати, не буду врать, я не помню точно, отдали ему свои или нет. Но, по-моему, ну, как мы ему выигрыш не заплатили, может быть, и свои еще отобрали. Это вот случай, как бы, в Соединенных Штатах. Были случаи, как бы, и в развитых странах Европы, и, ну, и там в среднеразвитых странах. Но, на самом деле, эти все случаи никогда не имели под собой криминального, такого вот прям ярко выраженного, то физическая опасность, физическая именно опасность для игрока, я так, чтобы прямо не припомню. Финансовые, да, риски всегда есть, что не заплатят, что в попытке там как-то не заплатить могут обозвать тебя мошенником, шулером, и на этом основании попытаться отказать в выплате. Вот. Но таких случаев что-то я могу вспоминать, но это будут какие-то единицы, и все они довольно, по-моему, почти всегда удачно разрешались. Вот. Все проблемы неразвитых обществ и неразвитого менталитета, что ли, казиношников, когда они совершенно чувствуют себя потерявшими всякое представление реальности, и когда они считают, что они могут все, и им за это ничего не будет. Ну, собственно, весь криминал так устроен, не только казиношный, а так любая преступность, собственно говоря, так и работает. Когда человек чувствует себя безнаказанным, он гораздо легче идет на преступление, чем когда это почти всегда наказывается. Ну, соответственно, вот расхлебываем.
Угу. Так, теперь такой вопрос, наверное, тот, которого слушатели ждут наиболее всего. Скажи мне, пожалуйста, вот при той ситуации, которая сейчас у нас в России сложилась в казино, имеет ли смысл вот таким же, вот как ты был молодым студентом, да, у которых там совсем даже немного денег, имеет ли смысл пытаться начинать учиться играть против казино? И если имеет, то вообще с чего лучше начинать и как долго продлится само обучение?
Значит, я начну отвечать с конца по поводу сроков обучения. Если человек решил с нуля абсолютного заниматься, попытаться выучиться играть профессионально против казино, на хорошем уровне, скажем, может быть, не на предельном, но как бы на достойном, то обучение при условии, если человек все-таки учится, а не сачкует, длится примерно, конечно, там масса факторов, но, в общем, примерно год я бы дал. От полугода, может быть, до года. Полгода – это уже очень оптимистичный прогноз. Скорее, все-таки год. Это что касается времени на обучение. Прошу обратить внимание в скобку, что это практически фулл-тайм обучение, то есть в это время человек не должен, там, например, работать на пятидневке, то есть иначе не будет у тебя столько времени, чтобы выучиться. Вот. Теперь возвращаясь к вопросу, имеет ли это вообще смысл, как-то сложно сказать, имеет ли это смысл. Если нравится, то почему? Значит, имеет смысл. Один из моих любимых авторов, Кенни Юстон, в какой-то своей книжке сказал, на вопрос, когда ему задали вопрос, могу ли я, человек, ничего не знающий об этом, с нуля стать профессиональным игроком. Он ответил примерно так: you can, but you probably wouldn't. То есть вы можете, но, скорее всего, не станете. Потому что, в принципе, одно дело научиться играть с технической стороны зрения. Игра против казино не настолько сложная, как это может показаться стереотипически. Потому что нет там ничего такого сложного. Не нужна там никакая высшая математика. Любой там девятиклассник может научиться это делать. Там все это элементарная арифметика. И не нужно там никаких интегралов знать. И не нужно обладать феноменальными способностями там в стиле этого человека-дождя. Это все, опять же, бредовые стереотипы. Ничего сложного в этом с технической точки зрения нет. А вот с практической точки зрения сложности, которые поджидают вот этого гипотетического студента, который хочет научиться, они заключаются в двух больших, в принципе, препятствиях, которые ждут любого человека на этом поприще. Это, во-первых, нужен очень неслабый стартовый капитал, потому что если ты сэкономил там, тысячонку долларов, то с тысячонкой порвать казино не удастся. Даже не то, что порвать, а заработать на хлеб с пивом как бы не удастся студенту.
Имеется в виду при текущих условиях, да? Потому что тебе-то, в общем-то, именно это и удалось. Правильно я понимаю?
Я как бы, во-первых, всегда имел, я 4 года все-таки работал на всяких неплохих зарплатах, да, в общем-то, а потом, когда ушел, то это была сразу крупная команда, это командный бизнес, когда мы играли большим банком на большие деньги, в общем, я же попал не на свои деньги играть, уже профессионалом когда стал. То есть это были, у нас были инвесторы, у нас была там масса народа, там десятки человек, и это были большие обороты, и это были большие заработки, соответственно. чем командный бизнес, в общем-то говоря, предпочтительнее, чем одиночки. Одиночки вообще, кстати, очень, очень тяжело, вне зависимости от реалий. То есть и в 60-х годах это было тяжело, и в 70-х, и сейчас одинаково тяжело.
И второй момент, который помимо... собственно, технической, третий момент, получается, после технической выучки и существенного стартового капитала, это должен обладать мобильностью, которая должна ему давать возможность много и часто переезжать и гастролировать. И это, обращая внимание, нужный навык даже был в условиях работающих в России казино, на текущий момент это просто обязательное условие, потому что в России казино нет. То есть в любом случае придется куда-то ездить. И вот, а сам понимаешь, что такая возможность уехать куда-то есть, или и более того, постоянно ездить с целью заработка, есть далеко не у всех студентов, которые там должны учиться, я не знаю, там сессии сдавать и так далее. Соответственно, сам понимаешь, если я как профессионал готов сорваться и завтра улететь в какую-нибудь Албанию, если там найдутся хорошие сладкие правила и условия, то, допустим, там этот среднестатистический студент далеко не всегда обладает такой возможностью. И мало ли у кого какие дела, работа, жена, семья, родители. Ну, сам понимаешь, проблем может быть столько, что человек просто физически не способен будет гастролировать. Это на текущий момент игра против казино всегда подразумевает огромную степень мобильности и свободы перемещений. И вот, это просто необходимейшие условия. Соответственно, что мы получаем, да? Итого, подытоживая, да? То есть мы берем этого гипотетического, опять же, студента, который думает, становится ли профессиональным игроком или нет. Ну, ответ такой: да почему нет? Просто надо иметь огромный энтузиазм, желание и возможность гастролировать. Вот. А дальше, что касается стартового капитала, вариантов два. Либо откуда-то его взять в достаточно большом количестве, либо каким-то образом найти, влиться в уже работающий коллектив, который обеспечит тебя соответствующими ресурсами, будет платить тебе деньги, и ты будешь играть. Вот такие варианты развития сюжета. Так что никаких противопоказаний к тому, чтобы стать профессиональным игроком, я не вижу. Вот. И единственное, что предупреждаю, что, конечно, это довольно-таки сложно. Это так же, как давай мы сейчас станем. Вот как тебе предложить, не хочешь ли ты стать, там, я не знаю, торговать, я не знаю, валюты на Форекс-рынке. Там, ну, я условно из головы сейчас передумалась. Вот. Ну, да почему нет? Ну, давай, хорошо, давай сядем торговать валютой на Форексе. Что мы должны сделать номер один? Ну, номер один — техническая база. То есть мы должны обложиться учебниками, хотя бы почитать, о чем этот базар вообще весь идет. Вот. То есть, как бы, допустим, нам после прочтения нам понравилось, да, хорошая идея, да, будем продолжать. Значит, это первое. Соответственно, мы выучили теорию, и нам нравится, мы хотим дальше. Вот. Следующее, наверное, я бы так поступил, если бы я захотел торговать на Форексе, я бы постарался найти себе тренера, то есть учителя, советчика, как его там ни назови. Вот. Тренер бы, ну, опытного, скажем так, человека, который уже собаку съел в этом деле. Послушал бы его советов. Потом следующий кадр я положил бы какие-нибудь смешные небольшие деньги на этот Форекс и начал бы играть по копейке не ради заработка, а ради того, чтобы посмотреть, как это все делается. После того, как все это происходит удачно, я постепенно бы наращивал эту массу. Не, кстати, не одним рывком, а очень плавно и нежно, что называется. Вот, так, чтобы убедиться в том, что, в общем, я играю в плюс и зарабатываю на этом деньги. Только тогда, когда все бы эта цепочка была бы пройдена, я бы стал заряжать большие деньги. Вот. Соответственно, от меня бы требовалось, во-первых, время, выделенное техническое, подготовку деньги на поиск и оплату тренера. Вот, то есть деньги на первоначальный капитал. Примерно такая же ерунда и в игре получается. Нужно время на техническую подготовку, нужны советчики и нужен капитал, собственно говоря. Вот, плюс еще Форекс — это интернет-бизнес, а в игре против казино нужна, конечно, мобильность огромная. Вот такой вот.
Последний, наверное, вопрос у меня будет вот по поводу гастролей. Расскажи, вот лично ты, сколько ты проводишь времени на гастролях и сколько, ну, так сказать, дома, да? И, ну, вот как бы, если это возможно? Вот примерно гастроли как происходит? То есть сколько там за раз ты посещаешь, я не знаю, городов или казино? Вот как-то так.
Ну, смотри, значит, во-первых, что касается лично меня, я человек маленько ленивый. Вот, и поэтому, на самом деле, я играю меньше, чем мог бы, в принципе. Но, я иногда упускаю возможности для гастролей из-за того, что, ну, как бы, и дома неплохо, и что-то, как бы, и погода в Москве хорошая, и, в общем, ну, иногда, и не всегда подрываюсь. То есть, есть люди, которые нарабатывают гораздо больше человека часов в игры там, ну, очень по много есть люди, которые играют, ну, фактически full time, то есть, ну, считай, там, по 40 часов в неделю, да, 50 недель, вот, как-нибудь так, такие есть люди, которые столько, я играю гораздо меньше, ну, наверное, ну, там, от месяцев 6-7 в году я точно провожу в гастролях. Ну, как это получается, ну, у меня гастроли обычно стандартные от недели до трех, ну, как бы в среднем, соответственно, две получается, вот, ну, там, дней 10-14, там, 17, как-нибудь так, вот. Чаще всего одна гастроль, имеется в виду одна страна, и более того, чаще всего один город, вот, в этом городе, последний раз... Мне повезло, там было что-то по порядка 6 или 7 казино. То есть, наверное, вообще очень хороший город, довольно много казино по современным понятиям. Вот. Бывает так, что едешь прямо в одно казино только. Бывает так, что, ну, я не знаю, возьми тот же Лас-Вегас, там, я не знаю, сотни казино, и что там года не хватит, чтобы все обойти, грубо говоря. Вот. И я практически никогда не езжу еще один на гастроли. Вот. И всегда у меня есть какие-то соинвесторы, сопартнеры, игроки, наемные и участники финансовые. Вот, соответственно, ездим и, ну как, практически постоянно. Вот я сейчас недавно прилетел, уже сейчас пытаюсь сделать визу в другую страну. Вот как раз в процессе заодно сижу, смотрю в интернете, там визовую систему как-то, как визовые проблемы тоже существуют пока для россиян. Вот, такая вот ерунда.
Хорошо, спасибо тебе большое. Тогда у меня, наверное, все. Желаю тебе удачи. И, надеюсь, и не последний раз мы общаемся.
Спасибо огромное, спасибо тебе. Ну что, со своей стороны хотел бы пожелать всем слушателям интервью, всем посетителям сайта Покер Москва большущей удачи. И оставайтесь всегда позитивными и оптимистами. Единственная примета, в которую я верю, что в игре, что нельзя никогда не играть грустными, расстроенными и печальными. Уверяю вас, положительное настроение сказывается на результатах. Всегда улыбайтесь, как бы вас ни била дисперсия. Это только к лучшему. Так что оставайтесь улыбчивыми, оставайтесь веселыми и играйте в интеллектуальные игры. И все у вас будет хорошо. Удачи всем.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.